Глава 14. Метод Портоса. Изобилие действующих лиц, которых мы ввели в эту длинную повесть, приводит к тому, что каждый из них вынужден появляться только тогда, когда подойдет его очередь, и в зависимости от хода рассказа. Вот почему вы не имели случая встретиться с нашим давним другом Портосом со времени его возвращения из Фонтенбло. Почести, оказанные ему королем, не изменили спокойного и добродушного характера достойного дворянина. Он всего лишь держал теперь голову чуточку выше, чем прежде, и с тех пор, как ему была оказана честь отобедать за королевским столом, в манерах его стало проскальзывать нечто величественное. Обеденный зал его величества короля произвел на Портоса неизгладимое впечатление. Владелец Брасье и Пьерфона любил вспоминать, что во время этого достопамятного обеда целая толпа слуг и большое количество офицеров, находясь позади приглашенных, придавали обеду чрезвычайно торжественный вид и заполняли собою зал. Портос решил наградить мушкетона каким-нибудь соответствующим его положению званием, установив иерархию среди остальных слуг и устроить у себя своего рода маленький двор. Этому не были чужды крупные полководцы, и в минувшем веке подобную роскошь позволяли себе господа де Тревиль, де Шомберг, де Лавьевиль, не говоря уже о Ришелье, Конде и Буйон-Тюренне. Почему же Портосу, другу его величества короля и господина Фуке, барону, королевскому инженеру, не насладиться всеми этими удовольствиями, связанными с богатством и большими заслугами? Портос стал забывать о Рамис, занятый, как мы знаем, делами Фуке. Немного забросил его и Д'Артаньян, поглощенный своей службой. Трюшен и Планше успели ему изрядно наскучить, и он ловил себя на каких-то неясных ему самому мечтаниях. И всякому, кто спросил бы его, ощущает ли он, что ему чего-то недостает, он без колебаний ответил бы «Да». Как-то после обеда, когда Портос, немного повеселев от хороших вин, но с недаемыми честолюбивыми мыслями старался припомнить во всех подробностях королевский обед и собирался уже вздремнуть, его камердинер явился к нему с докладом, что с ним хочет переговорить виконт де Бержелон. Выйдя в соседний зал, Портос обнаружил там своего юного друга, преисполненного, как мы знаем, серьезных намерений. Рауль пожал руку Портосу, который, удивившись его мрачному виду, предложил ему сесть. «Дорогой господин Дювалон, я хочу попросить вас об услуге», — сказал Рауль.
«Вот и чудесно!» — ответил Портос. «Только сегодня я получил из Пьерфона 8000 ливров, и если вам нужны деньги...»
«Нет, речь идет не о деньгах. Благодарю вас, мой любезный друг».
«Очень жаль. Я не раз слышал, что это наиболее редкая из услуг, но вместе с тем и такая, которую легче всего оказать. Эти слова поразили меня, а я люблю повторять слова, которые меня поражают».
«У вас столь же доброе сердце, как здравый ум».
«Вы слишком добры ко мне. Может быть, желаете пообедать?»
«О нет, я не голоден».
«Вот как! Что за ужасная страна Англия?»
«Не очень, но...»
«Если б в ней не было превосходной рыбы и хорошего мяса, там было бы совсем нестерпимо».
«Да, я пришел...»
«Слушаю вас! Позвольте мне только утолить жажду. В Париже едят очень солоно. Фу!»
И Портос велел принести бутылку шампанского. Он наполнил стакан Рауля, потом свой, отпил большой глоток и возобновил разговор.
«Это было необходимо, чтобы внимательно слушать вас. Теперь я весь к вашим услугам. Что вам угодно, мой милый Рауль? Чего вы желаете?»
«Выскажите, пожалуйста, свое мнение относительно ссор».
«Мое мнение? Изложите немного подробнее свою мысль», — ответил Портос, почесывая пальцами лоб.
«Я хочу спросить, в каком вы бываете настроении, если между кем-нибудь из ваших друзей и посторонним лицом произошла ссора?»
«О, в прекраснейшем, как всегда!»
«Отлично. Что же вы тогда делаете?»
«Когда у моих друзей происходят ссоры, я держусь своего обычного принципа. Потерянное время невозвратимо, и всякое дело хорошо улаживается, пока люди еще не остыли».
«Ах, неужели в этом ваш принцип?»
«Вот именно. Поэтому едва лишь возникла ссора, Я тороплюсь свести друг с другом противные стороны. Вы понимаете, что при таких обстоятельствах невозможно, чтобы дело не было улажено, как подобает».
«Я думал», — сказал удивленно Рауль, «что если повести его так, как вы говорите, то оно напротив».
«Ни в коем случае! Представьте себе, за мою жизнь у меня было что-то вроде 180 или 190 настоящих дуэлей, не считая случайных встреч».
«Вот это число», — сказал Рауль с невольной улыбкой.
«О, это сущие пустяки, я ведь чертовски спокойный. Вот Д'Артаньян, он свои дуэли насчитывает сотнями. Правда, он суров и придирчив, и я нередко укорял его в этом».
«Значит, вы, как правило, стремились уладить порученные вам друзьями дела?»
«Не было случая, чтобы я не улаживал их», — ответил Портос с таким добродушием и уверенностью, что Рауль едва не вскочил со своего кресла.
«Но соглашения, по крайней мере, бывали почетными».
«О, готов поручиться! Погодите минуту, я объясню вам, в чем состоит второй принцип, которого я придерживаюсь. Как только мой друг посвятил меня в свою ссору, я принимаюсь действовать следующим образом. Я немедленно отправляюсь к его противнику, вооружаюсь отменной любезностью и хладнокровием, которые, безусловно, необходимы при этом».
«Вот потому-то, — с горечью промолвил Рауль, — вы так удачно и уверенно улаживаете дела этого рода».
«Полагаю, что так. Итак, я отправляюсь к противнику и говорю ему: сударь, невозможно, чтобы вы не отдавали себе отчета, до какой степени вы оскорбили моего друга».
Рауль нахмурился.
«Иногда и даже часто, — продолжал Портос, — мой друг не подвергался никаким оскорблениям. Больше того, он первым наносил оскорбления. Судите-ка сами, ловко ли я приступаю к делу?» Портос расхохотался.
И пока гремел его смех, Рауль думал: «Нерешительно не везет. Де Гиш заморозил меня своей холодностью, Д'Артаньян издевается надо мной, а Портос слишком мягок, никто не хочет уладить это дело так, как я считаю нужным. А я-то обратился к Портосу в надежде встретить, наконец, шпагу вместо рассуждений и уговоров. Да чего же мне не везет?»
Портос отдышался и продолжал. «Итак, я одной этой фразою превращаю противника в виновную сторону».
«Это как когда?» — рассеянно заметил Рауль.
— «Нет, это способ проверенный. Превращаю его в виновную сторону. Тут я расстилаю перед ним всю доступную мне учтивость, дабы довести свой замысел до счастливой развязки. И вот я подхожу с приветным видом, беру противника за руку...»
— «О, нетерпеливо! — воскликнул Рауль.
— И говорю: сударь, теперь, когда вы убедились, что нанесли оскорбление, мы можем быть уверены в том, что вы не откажетесь ответить за свои действия. Отныне между моим другом и вами возможны лишь безукоризненно любезные отношения. Ввиду этого мне поручено сообщить вам размеры шпаги моего друга».
«Как?» — воскликнул Рауль.
«Погодите, это не все. Размеры шпаги моего друга. Внизу у меня есть запасная лошадь. Мой друг ожидает вас там-то и там-то. Я увожу вас с собой, по дороге мы захватим вашего секунданта, и дело улажено».
«И вы мирите противников на месте дуэли?» — спросил Рауль, побледнев от досады.
«Как?» — перебил Портос. «Мирю? Это зачем же?»
«Но вы говорите, что дело улажено».
«Разумеется, раз мой друг ожидает».
«Ну, если он ожидает...»
«Если он ожидает, то лишь за тем, чтобы предварительно размять себе ноги. А у противника тело напряжено после езды. Они занимают позицию. Мой друг убивает врага, вот и все».
«Ах, он убивает его?» — воскликнул Рауль.
«Еще бы! Разве я выбираю себе друзей среди тех, кто дает убивать себя? У меня 101 друг, во главе которых могут быть названы ваш почтенный отец, Арамис и Д'Артаньян, а они, как кажется, люди, о которых не скажешь, что перед тобой покойники».
«О, милый барон!» — воскликнул в восторге Рауль, и он с жаром поцеловал Портоса.
«Значит, вы одобряете этот метод?» — спросил великан.
«Одобряю. И так одобряю, что обращусь к вашей помощи сегодня же, без промедления, сию же минуту. Вы как раз тот человек, которого мне не хватало».
«Отлично! Я к вашим услугам. Вы желаете драться?»
«Во что бы то ни стало».
«Это вполне естественно. С кем же?»
«С господином де Сен-Эньяном».
Я его знаю. Это очаровательный молодой человек, и он был чрезвычайно любезен со мной, когда я имел честь обедать у короля. Разумеется, я ему также отвечу любезностью, даже если бы это не входило в мои привычки. Что же, он оскорбил вас?
Смертельно.
Черт подери! Я могу употребить слово «смертельно»?
Если угодно, даже какое-нибудь еще посильнее.
Это очень удобно.
Вот и улажено дело, не так ли? Улыбаясь, сказал Рауль.
Разумеется. Где вы намерены дожидаться его?
О, это сложно, простите. Граф де Сен-Эньян — близкий друг короля.
Я это слышал.
И если мне доведется убить его...
Вы его, несомненно, убьете, но вы сами должны позаботиться насчет своей безопасности, ведь эти вещи делаются теперь без больших затруднений. Если б вы жили в мои времена, вот было бы славно.
Милый друг, вы меня не поняли. Я хочу сказать, что эту дуэль не так-то просто устроить. Ведь де Сен-Эньян — друг короля, и король может узнать заранее.
Ну нет! Вам же знаком мой метод. Сударь, вы оскорбили моего друга и...
Да, я знаю.
А потом, сударь, лошадь внизу, и я увожу его, прежде чем он успеет с кем-нибудь перемолвиться хотя бы словечком.
Но даст ли он так легко увести себя?
Черт подери, хотел бы я поглядеть. Он был бы первый. Правда, современные молодые люди... Ну что ж, если понадобится, я унесу его на руках.
И Портос, присовокупив к словам дела, поднял Рауля вместе со стулом. «Отлично», — сказал молодой человек со смехом. «Теперь нам остается еще уяснить последний вопрос».
«Какой вопрос?»
«Вопрос об оскорблении, которое мне нанес де Сен-Эньян».
«Ну, тут больше не о чем говорить».
«Нет, дорогой господин Дювалон. У современных людей, как вы выражаетесь, существует правило, согласно которому причины вызова должны быть объяснены».
«Да, по вашей новой системе оно действительно так. В таком случае расскажите мне суть вашего дела».
«Видите ли,
проклятие! Вот уж и затруднение. В прежние времена нам никогда не приходилось вдаваться в подробности. Дрались, потому что дрались, что до меня я никогда не искал лучшей причины».
«Вы совершенно правы, друг мой».
«Слушаю вас. Каковы же ваши мотивы?»
«Долго рассказывать, но так как все же придется вдаваться в подробности...»
«Да-да, черт подери! Это нужно в соответствии с требованиями новой системы».
«И так как, повторяю, придется вдаваться в подробности, и, с другой стороны, дело мое представляет множество затруднений и требует полной тайны...»
«Еще бы!»
«Вы сделаете мне величайшее одолжение, если передадите графу де Сен-Эньяну, и он поймет только то, что он оскорбил меня, во-первых, своим переездом...»
«Переездом, хорошо», — сказал Портос и принялся загибать пальцы на руке. «Дальше».
«Далее тем, что устроил люк в своей новой квартире».
«Понимаю, люк. Черт, это существенно. Понятно, что это должно было вызвать в вас ярость. И как смел этот бездельник устраивать люки, не переговорив предварительно с вами? Люки, тысяча чертей! Да у меня и то нет ничего похожего, если не считать моей подземной тюрьмы в Брассье».
«Вы добавите, что последнее мое основание считать себя оскорбленным — это портрет, который хорошо знаком графу де Сен-Эньяну».
«Ну вот еще и портрет! Подумать только! Переезд, люк и портрет! Но, дорогой мой, и одного из этих трех оснований достаточно, чтобы все дворяне Франции и Испании перерезали друг другу горло. А ведь это немало!»
«Значит, милый мой, вы теперь в достаточной мере осведомлены».
«Я беру с собой вторую лошадь. Выбирайте место вашего поединка, и пока вы будете дожидаться, поупражняйтесь в плие и в выпадах. Это придаст телу редкую гибкость».
«Благодарю вас. Я буду ждать в Венсенском лесу возле монастыря меньших братьев».
«Прекрасно! Но где же мне искать этого графа де Сен-Эньяна?»
«В королевском дворце». Портос зазвонил в колокольчик солидных размеров. Появился слуга.
«Мое придворное платье, — сказал он, — и мою лошадь, и еще одну лошадь, со мной!»
Слуга поклонился и вышел.
«Ваш отец знает об этом? — спросил Портос.
«Нет, но я напишу ему».
«А Д'Артаньян?»
«Господин Д'Артаньян тоже не знает. Он осторожен и отговорил бы меня от дуэли.
«Однако Д'Артаньян умный советчик», — сказал Портос, удивленный в своей благородной скромности, что можно обращаться к нему, когда на свете есть Д'Артаньян.
«Дорогой господин Дювалон», — продолжал Рауль, — «умоляю вас, не расспрашивайте меня. Я рассказал все, что мог. Я жажду действий и хочу, чтобы они были суровыми и решительными, такими, какими вы сумеете сделать их благодаря предварительной подготовке. Вот почему я обратился именно к вам».
«Вы будете мной довольны», — сказал Портос.
«И помните, дорогой друг, что кроме нас с вами никто не должен знать об этой дуэли».
«Об этих вещах, однако, догадываются, когда находят в лесу мертвеца». «Ах, милый друг, обещаю вам все на свете, но только не стану я прятать покойника. Он тут, его увидят, этого не избежать. А у меня принцип — не зарывать его в землю, от этого пахнет убийством. От риска к риску, как говорят нормандцы».
«Храбрый, дорогой друг, за дело».
«Доверьтесь мне», —
сказал великан, приканчивая бутылку, в то время как его лакей раскладывал на креслах роскошное платье и кружева. Рауль вышел от Портоса с тайной радостью в сердце. Он говорил себе: «О, коварный король! О, предатель! Я не могу поразить тебя, короли особо священные! Но твой сообщник, твой сводник, который представляет тебя, этот подлец, заплатит за твое преступление. В его лице я убью тебя. А потом подумаем и о Луизе».